Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, и сегодня у нас в гостях Борис Ковалев, доктор, не первый раз, надо сказать, доктор исторических наук, профессор
Новгородского государственного университета.
Я хотел сказать, чтобы понятно было, что это великий Новгород,
да,
я хотел сказать.
Спасибо.
Да, университет имени Ярослава Мудрого и профессор Санкт-Петербургского института истории.
Да, уже не профессор, уже ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, Российской академии наук.
Ну вот все регалии мы назвали. У этой программы, наша сегодняшняя, прежде чем я назову ее тему, есть предыстория. Да, некоторое время назад в этой же студии, в этой же программе сошлись наш сегодняшний гость Борис Николаевич Ковалев и испанский журналист Мигель Бас. Поговорили о Голубой дивизии, об испанцах на северо-западе во время Второй мировой войны. Поговорили и разошлись. Я очень, ну, такой, с огромным удовольствием, как у нас принято говорить, с радостью прочитал в новой книжке Бориса Ковалева, которую я, если нас показывают по сетевизору, вот показываю, называется «Добровольцы на чужой войне». Я здесь с удовольствием прочитал о том, что, оказывается, та программа послужила в какой-то мере толчком к написанию этой книги. Интересное дело, что некоторое время назад, опять же, у нас, ну, буквально недавно, Мигель Бас был в программе, мы опять говорили, мы говорили не только о Голубой дивизии, мы говорили вообще об Испании во Второй мировой войне, то, что там, так сказать, много аспектов
было. Да, и вот что меня поразило, ну, он очень много интересного, Мигель рассказывал, что меня поразило в особенности, это то, что, оказывается, в Испании не так уж хорошо знают эту историю, не так уж хорошо знают историю участия, точнее, не участия Испании во Второй мировой войне, не так уж хорошо знают историю партизанского движения Маки, не так уж хорошо знают вообще связь с французским сопротивлением, те операции, которые проводили партизаны. То есть мне казалось, что это, ну, просто открытая книга, и там все это известно. Нет, оказывается, что в испанском обществе есть фигуры умолчания, о которых он рассказывал, есть определенные табу, которые в том числе были сформированы в начале демократизации, когда она начиналась, в конце 70-х годов. Так что, мне кажется, и ваша книга, она очень в тему, в том числе, мне кажется, она вызовет интерес в Испании.
Последнее, что еще скажу, перед тем, как дать слово Борису Николаевичу Ковалеву, то, что понятна связь, да, наш гость сегодняшний преподает в Великом Новгороде, это как раз те регионы, тот регион, который дольше всего был, во-первых, под оккупацией под немецкой в годы войны. Борис Николаевич у нас очень много раз выступал у меня в программе по коллаборационизму, да, по, так сказать, по этой проблеме, очень тоже интересной, фактически недавно раскрытой у нас, да, которая вообще была относительно
недавно.
Тоже
она была табуирована.
Конечно, мы относительно недавно только стали ее обсуждать. А эта книжка, значит, это опять «Голубая дивизия», но уже, как я понимаю, более глубокий взгляд, более глубокие изыскания, я бы сказал, да, вокруг пребывания «Голубой дивизии» на вашей вот северо-западной земле.
Почти.
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 Так, ну, тогда поправляйте.
Вы знаете, да, действительно, эта книга появилась благодаря тому самому эфиру на «Эхе Москвы», о чем я в книге и пишу. И эту книгу я посвятил двум людям – Павлу Тендере и Александру Твардовскому. Почему? Потому что сразу же после нашего эфира раздался мне звонок, вышел на меня достаточно известный петербургский испанист Павел Тендера и наговорил мне столько всего, что я подумал – врет. Однако уже через месяц я работал в Испании. Через два месяца я принимал небольшую группу, человек 40-50, испанских исследователей, историков, а также родственников солдат Голубой дивизии, которые приехали в Новгород, которые приехали на Новгородское кладбище, где похоронены их родственники.
Но Мигель рассказывал, когда они требовали советский флаг, да?
Совершенно верно. Это когда кладбище это только открывалось, но оно с постоянным подзахоронением, потому что ведутся раскопки, находятся останки испанских солдат, и на территории России есть два кладбища, где их подзахоранивают, естественно, если родственники не хотят увезти останки к себе домой.
А подзахоранивают, это означает, что кто-то остался на этой земле?
Совершенно верно. Да? И их много. Их много? И более того...
У вас много испанцев уже? То есть, это, и это не те испанцы, которые, знаете, вот дети...
Нет. Уважаемые коллеги, когда я даже у себя на ИСТФАКе спросил, а как вы думаете, сколько было испанцев у нас вот здесь? Сколько прошло через испанскую голубую дивизию? Кто-то сказал, человек 500. Кто-то сказал, 1000. Но их было без малого 50 тысяч человек.
Да, я слышал, 46 тысяч.
Вот 46 тысяч – это точная цифра. Если добавить тех людей, кто приезжал с благотворительными какими-то миссиями, дипломаты, журналисты, то, в принципе, округление в сторону увеличения 50 тысяч человек, оно тоже имеет право на существование, хотя, конечно, точные цифры до последнего человека у меня в книге указаны. Так вот, в ноябре того же самого года, 2011 года, когда у нас был этот эфир, я был в Мадриде на конференции, посвященной 70-летию образования Голубой дивизии. Там было представлено более 300 испанских историков, а также историки из Португалии, поскольку в рядах Голубой дивизии были португальцы, из Англии, из Америки и, конечно, из Германии. Но так получилось, что реально от России был я один. Ведь что получается? Получается, они воевали у нас, они воевали с нами, но мы видим мнение сотен человек, причем доклады были на очень узкие темы. Капелланы в голубой дивизии, женщины в голубой дивизии, саперы и так далее, и так далее, и так далее. И я понял, что те наши разговоры, которые мы вели, и я вел с неким апломбом, потому что у меня было несколько статей по истории голубой дивизии, я понял, как мало я знаю. Как мало я знаю эту тему. И именно после этого я пошел в архивы. Я пошел не только в архивы, я стал ездить по деревням и стал собирать интервью с людей, которые
это
помнят.
Это потрясающе интересная часть.
А вот вы представляете себе...
Неужели еще есть живые люди, которые помнят,
вот представляете,
свидетели?
Да. Представляете себе, еду я к нам в Поозерье. Вот то самое новгородское Поозерье, где брюнетов после войны называют испанцами. Ибо традиционно этот регион вечного скрещивания славян и финнов всегда отличался традиционной блондинистостью. Вышел я на местного батюшку, именно на батюшку, поскольку он на своей старой Ниве бабушек на службу возит. Он сделал соответствующее объявление, кто помнит испанцев. И мы поехали по этим детям 6-10 лет,
которые,
плюс 70,
которые застали
и которые помнили. Бабушки пели на испанском языке.
Фантастика.
Причем первые 2-3 строчки популярного шлягера 1936 года «Палома Паломита», насчет «Лети, моя голубка», причем бабушка поет про Палому Паломиту, потом густо краснеет и спрашивает, песня-то хоть приличная, слова-то там не матерные.
Запомнила на слух текст, но не знает, что это значит.
С каким эффектом бабушки вставляли в свою речь испанские слова. И вот пришли они к нам и говорят, пошли на байлы, то есть на танцульки, на танцы. Рассказывали, как испанцы сватались к их девушкам. Вы знаете, к сожалению...
Получается, что не было к ним отношений или не сохранилось к ним отношений как к оккупантам?
А вы знаете, несколько вещей хочу сказать. Первое. К сожалению, у меня есть некий минус советского историка. Советский историк, который говорит «да здравствует документ», врет как очевидец. Я могу согласиться, что если мы берем интервью одного человека, оно более чем субъективно. А если вы делаете 20, 30,
это уже
40
выборка.
Интервью,
да.
Это уже социологическая выборка.
Да.
Что меня поразило, то, что, во-первых, есть такой хорошо известный историкам документ акты ЧГК. Акты чрезвычайной государственной комиссии вот, по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов. И, естественно, в 1944 году, по свежим следам, буквально через несколько месяцев после освобождения, когда население спрашивали, ну как вас обижали, ну как вас угнетали.
Ну, расскажите поподробнее.
Расскажите поподробнее, именно с упором на немцев, на испанцев, на прибалтов, совершенно верно, на преступления. И когда сурово женщины рассказывали, или детка Миша шел в церковь, с него сняли и штаны, и валенки, и тулуп, и в одних подштанниках и соплях, извините, цитирую документ, он прибежал домой. А когда в другом месте в акте ЧГК я читаю о том, что человек, с которого снимали штаны ватные, попытался оказать сопротивление замерзшим оккупантам, они его пристрелили, то есть они его убили, и тут же я опрашиваю женщину, которая говорит, что это, оказывается, дядя ее мужа, то есть вот интервью 2013 года, оказывается, накладываются на советские документы 1944 года. И ты видишь вот историю уже не только книжную, не только письменную, но и живую. Но, следовательно, факты преступлений и народ вспоминает через запятую. Все валенки украли, все теплые вещи сперли. К девушкам активно приставали.
Могу себе представить испанцев откуда-нибудь из-под Малаги или, да, или из-под Валенсии зимой 41-го года на морозе.
Всех котов переели. Причем вспоминает... Но вы знаете, как они переели котов? Вот рассказывает мне очевидец. Говорит, у моей бабушки стояли испанцы. Такие добрые, хорошие, иногда делились хлебом. Потом говорят хозяйке, мы тут зайчика подстрелили. Не хочешь вместе с нами съесть? Вот она с удовольствием съела, косточки собрала и говорит, мур-мур, кыс-кыс-кыс, мол, хочу Мурзика своего любимого накормить. А испанцы начинают смеяться и говорить, так ты сейчас вместе с нами его и съела. Одна из глав моей книги называется «Добрые оккупанты». Почему? Потому что испанцы, они, безусловно, были оккупантами. Они, безусловно, были союзниками Третьего Рейха. Но, когда вспоминают про немцев, вот, говорят, такие строгие, такие чинные, такие аккуратные, но что возмущало население в строгих и чинных немцах? А то, что стоит немец на постое. Вроде бы он никого не обижает, вроде бы ничего плохого не делает, показывает фотографии своих родных и близких, потом немецкое отступление, приказ спалить все русские избы.
Он хладнокровно поджигает.
Совершенно верно, он спокойно это поджигает, потому что это приказ.
Когда испанцы,
ну, по крайней мере, испанцы отличались крайне наплевательским отношением к любому выполнению приказа, они держали свою линию фронта. Понятно, люди голодают. Если люди подходили к воде, к озеру Ильмень, половить рыбу, немцы просто стреляли вначале в воздух, потом на поражение, испанцы демонстративно отворачивались в сторону, понимая, что людям нужно что-то сделать. И еще почему одна из моих глав книги называется «Добрые оккупанты» на контрасте. И, извините, может быть, за определенную неполиткорректную формулировку, как говорили вот местные жители, ну что, были у нас испанцы, были они цыгане и варьё. Вот они ушли, и пришли убийцы и садисты, потому что пришли ребята из Прибалтики, из Латвии, и чем они отличались, что населению было вообще непонятно, нелогично, они отличались тем, что могли просто так, вот походя, выстрелить в кого-то, кинуть гранату, и на этом контрасте...
То, что сейчас называется отморозки, да, такое жаргонное
что-то
слово.
Из этой,
да,
серии. Да. Но, вы знаете, хочу я вам сказать одну вещь. К сожалению, я не смог подарить эту книгу человеку, которая, наверное, бы его заинтересовала. События на Украине отразились и на презентации книги о «Голубой дивизии». Дело заключается в том, что бывший президент Украины Леонид Кучма, который в 3 года стал сиротой, его отец погиб на фронтах, как раз у нас под Новгородом и похоронен в Новоселицах, награжден за те самые подвиги, которые совершал, спасая своих товарищей, перевозя их через замерзшие и полузамерзшие ледяные новгородские реки. Так вот, скорее всего, он свой подвиг совершил, когда его воинское формирование, о чем написано у меня в книге, воевало не только и не скоро, сколько с немцами, сколько с испанской голубой дивизией. По крайней мере, сюжеты о черниговцах, о которых поминают испанцы, о которых поминают советские источники, вот те самые воинские, тот самый набор, а, как известно, Кучма-то у нас из Черниговской области. Да. Кстати, трагическая судьба человека, он же родился в Новгород-Северском, Кучма, а его отец, получается, погиб, ну, не погиб, умер в госпитале в Новгороде Великом. Вот видите, оказывается, какие бывают скрещения человеческих судеб.
Ну, да, да-да-да. По поводу вот, воспоминаний, которые вы собирали, да, у этих людей, у бабушек, старушек, которые еще сейчас, еще, слава богу, живы, что они еще? Что, все-таки почему добрые? Они что, с чем они сравнивали, я бы так сказал. Да?
Да, и у меня, кстати, вот в этой же связи тоже возник вопрос, Борис Николаевич, пока вы рассказывали. Ведь они добровольцы. Да, они поехали на русский фронт, у них был мотив, значит, вот Мигель нам рассказывал, Мигель нам рассказывал, что у них был мотив антикоммунизм такой сильный, да, у кого-то был мотив мести за родных, которые погибли в гражданскую войну. Вот как они относились к местному населению? Они воспринимали их как жертв коммунизма или, наоборот, относились к ним как к коммунистам, или они вот хотели отомстить русским за своих родственников? Вот как,
вы знаете,
какой заряд у них был?
Общаясь с испанцами, в том числе и воевавшими у нас на территории Новгородщины, я понял, что нет ничего страшнее, чем гражданская война. Угу. Общаюсь с человеком, который молодым пацаном оказался здесь добровольцем у нас здесь в России, но какая у него судьба? Вот представьте себе, началась гражданская война, а у него семья религиозная. Убивают красные анархисты, подчеркиваю. Поскольку и республиканцы, это они разные были, священника, убивают его отца, берут в заложники его мать и говорят пацану, если ты в течение 3 часов не доставишь нам там хлеб, мясо, еще что-либо из этой серии, мы убьем твою маму. И этот человек бегает по соседям,
собирает еду.
В прямом смысле этого слова валяется в ногах, целуется, погиб, потому что время-то, время, еще час, и он останется сиротой. В конце концов, все собирает, приносит. Анархисты, видно, оказались честными ребятами. Маму отпускает, но мама это не забыла. И 41-й год она говорит своему сыночку, а не хочешь ли ты отомстить за наших священников, за наших родственников? Если говорить о составе тех самых ребят, которые оказались в 41-м году у нас здесь, в России, и которые в основном были добровольцами, хотя на допросах они иногда пытались доказать...
Что их мобилизовали.
Что их мобилизовали, заставили. Обманом призвали. В основном вот этот контингент 41-го года – это был добровольцы. Но добровольцы-то они были разные. Итак, во-первых, давайте называть вещи своими именами. Франко, диктатор, был очень хитрый.
Угу.
И среди-то фалангистов тоже люди были разные. Были люди искренне верящие в чистоту идей фаланги. Но гражданская война-то закончилась. И нужно было просто строить единую Испанию, в том числе и возводя комплекс жертвам гражданской войны, и с той, и с другой войны. И вот эти убежденные фалангисты, которые были большими католиками, чем Папа Римский, большими фалангистами, чем сам Франко, они, мягко говоря, им вот это соглашательство явно было не по душе. Поэтому им было предложено пострелять коммунистов, набрать себе дополнительную порцию славы и вообще... сделать то, что называется, о чем вы и говорили, отдать советам долг за гражданскую войну, поскольку они искренне считали, мы не будем сейчас говорить, насколько это правда, что именно Советский Союз способствовал тому, что гражданская война в Испании была так долго. Но кроме вот этих искренних фанатиков, я бы назвал, были и прагматики, были и циники, которые отлично понимали, вот поеду я на Восточный фронт, ну, получу я некий военный опыт, ну, получу я некую награду. И вопрос, когда я вернусь через полгода, через год в Испанию, в чинах, в званиях, в орденах, какая-нибудь сволочь будет мне палки в колеса ставить во время моего карьерного роста. Но это анекдоты Советского Союза, героя Советского Союза шпыняли, не давали ему звездочек, не давали ему, что называется, неких льгот и преференций. Я бы назвал вот такой прагматики, немножко циники-карьеристы. Были люди, были и республиканцы, которые правдами и неправдами. Их немного, но они были. Причем кому-то предлагали искупить вину кровью. Вот их брали в голубую дивизию, мол, искупите вину кровью, покажите себя.
Это что, раскаявшиеся, перешедшие на сторону фаланги.
Даже некоторых брали из лагерей. Кто-то врал свою биографию, перевирал свою биографию и оказывался, в конце концов, здесь.
А что, лучше было идти на войну, чем сидеть в лагере в Испании?
Я думаю, что те, кто поступал таким образом, и у меня есть такие документы, вот представьте себе, он где-то, условно говоря, в мае 42-го года оказывается на фронте, а в июне он уже перебежал на сторону Красной Армии, причем их проверяли. Их проверяли, то есть там перебежчиков, тех, кого взяли, брали сонными, захватывали наши разведчики, там каждый второй выдавал себя и за коммуниста, и за перебежчика, поэтому вот в этих опросных делах, кстати, вы знаете такого известного филолога Льва Копелева?
Ну, конечно.
Он допрашивал испанцев. Он допрашивал испанцев, об этом, кстати, у меня в книге тоже есть. Вот, вот тот самый человек, который потом окажется в Германии и станет этаким прототипом одного из героев Солженицына.
Да. Во время войны он...
И вот эти самые люди, повторюсь, они были очень-очень разные. Но чем больше они оказывались на линии фронта, тем меньше у них оставалось иллюзий.
Угу.
Тем меньше у них оставалось иллюзий то, что вот они несут некую свободу, некую месть, поскольку им-то приходилось сталкиваться с простыми людьми. Я вот позавчера говорил с известнейшим историком испанским Карлосом Кабальеро Хурадо, и он мне сказал, что вот обязательно вышлют мне документы, вот те самые отчеты испанских офицеров, которые посылались в Мадрид еще в 42-м году, и где говорилось, что Германия войну проиграет из-за своего отношения, из-за скотского отношения к мирному населению. Но когда мы будем говорить о том, что они относились к мирному населению лучше, ну, во-первых, некоторые испанцы удивились, увидев кресты в России. На церквях, на кладбищах, на груди тех или иных русских людей.
И как истинные католики, они были поражены, да?
Они что... были поражены, да. Как христиане, они были да. поражены.
В отличие от немцев. Да,
они да, были да. уверены,
что здесь уже ничего не осталось.
Что да. здесь ничего не осталось, что тут нечто среднее между коммунистами и язычниками. То есть это первый был элемент культурного шока. Далее они пытались с людьми именно разговаривать, и здесь уже у них появилось сомнение. Вот они помогают немцам, они, в общем-то, союзники нацистской Германии, они держат свой участок фронта, насколько это правильно, насколько это хорошо. Хотя списывать их как боевую единицу я бы не спешил. Местами они воевали и воевали достаточно жестко. И в чем-то, может быть, уступая иногда немцам по дисциплине, вот в том, что немцы больше всего не любили, рукопашный,
угу.
вот там они показывали всю эту, знаете, испанскую безбашенность. Так что в этом отношении я бы не сказал, что это была обуза для немцев, как иногда немцы пытаются все это дело представить. Это было достаточно полноценное.
Но это вообще довольно распространенное мнение, что вот немцы как бы воевали, да, а вот эти все там венгры, румыны, итальянцы, что вообще были дикие дивизии. Да?
И еще одну вещь, позвольте, я оглашу в эфире «Эхо Москвы». Я обратил внимание, что сейчас, в особенности среди московских исследователей, все чаще появляется идея называть голубую дивизию не голубой, а синей. Безусловно, безусловно, синий – это цвет фаланги, не голубой, а синий. И с точки зрения того, что у них были изначально синие гимнастерки фалангистов, рубахи, это правда. Но дело заключается в том, что голубая – это не специфика неправильного перевода несчастного нашего какого-то советского студента, который вот сидит в землянке и при коптерке пытается перевести слово «азул» на русский язык. Это самоназвание. Я бы мог вам...
Борис Николаевич, вот на этом интересном месте мы прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим, и будем продолжим в том числе и объяснение, почему голубая дивизия.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Ее ведущий Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас сегодня новгородский историк, профессор Новгородского университета Борис Ковалев. Говорим мы о голубой дивизии. Продолжаем, я бы даже сказал, говорить о голубой дивизии. Что-то она у нас стала какой-то такой героиней наших программ в последнее время. Но разные подходы с разных сторон, поэтому, мне кажется, это очень все интересно. Борис Николаевич, мы остановились на
терминологии.
Почему голубая дивизия, которая, конечно же, сегодня звучит двусмысленно, с учетом, да, в том числе тех законов, которые нас принимали.
Это само название. Так получилось, что, видно, те русские эмигранты, которые были в рядах голубой дивизии, еще...
А сколько их было, кстати?
Их было не очень много, я об этом пишу. Их было несколько десятков человек. Они... У меня, кстати, этому посвящена отдельная глава под названием «Голубые русские». Так вот, именно они дали название «Голубая» еще во время переписки с местными коллаборационистскими администрациями по осени 41-го года, раз. Далее, если взять коллаборационистскую газету «За Родину» за февраль 42-го года, там целая полоса, так и называется, «Герои голубой дивизии на Восточном фронте». И еще, и что интересно, вы знаете, как салага, как настоящий, что называется, ветеран, как ветеран отличается от салаги. Вот настоящий испанский ветеран, он постоянно вставляет в свою речь немецкие и русские слова. И даже есть испанские сувениры, ну, так называемые вот из волховских джунглей, где слово «голубая» написано латиницей. Это был символ принадлежности некой касте, некой элите, которая порох понюхала, и что
ну,
называется...
Ну, тогда это звучало-то недвусмысленно.
Безусловно, нет.
Всё. Да. Да, мы заслушались.
Я хотел вот о чём спросить, Борис Николаевич. Вы сказали, что где-то 46-47 тысяч прошло через голубую дивизию. Вот был первый призыв, да. Это лето 41-го года.
Да.
Потом состав менялся. Там какие-то качественные изменения происходили в составе голубой дивизии? Что-то менялось с точки зрения социального состава, идеологии, отношений?
Военной подготовки.
Становилось больше просто каких-то там наемников, таких джентльменов удачи, или же наоборот, как-то идейная составляющая сохранялась?
Вы знаете, пусть на меня мои испанские коллеги не обижаются, но мне кажется, что по мере нахождения на фронте идейная составляющая, она, мягко говоря, становилось все меньше и меньше и меньше. Недаром Дионисия Редроеха, по сути своей, символ фаланги, автор фалангистского гимна «Лицом к солнцу», который оказался в первом призыве голубой дивизии, безумно разочаровался в ее идеях и после возвращения в Испанию даже встал на некие антифашистские позиции. Следовательно, по мере нахождения испанской голубой дивизии на Восточном фронте возрастал процент, во-первых, убежденных фалангистов, тех, кто люто ненавидели коммунизм, тех, кто считал, что с коммунизмом они должны бороться до последнего. Плюс, безусловно, был немаленький процент вот тех самых прагматиков, которые считали, что их служба в голубой дивизии – это тяжелая, это опасная, но это работа, которая принесет преференции им и принесет преференции их родственникам, потому что чего греха таить, после гражданской войны экономическое положение в Испании было тяжелейшее, а какие-то дополнительные льготы, какие-то дополнительные пайки, это было, безусловно, помощью для семей тех, кто воевал здесь, в России.
Борис Николаевич, а вот у испанцев, у этой голубой дивизии, ну, в ее назовем это так, деятельности или работе, да, на советской территории, у них был какой-то немецкий смотрящий? Как контроль осуществлялся? Да, или контроля не было, да, и они были сами себе
предоставлены? И вообще мне интересно, вот у них на уровне генералов, полковников, офицеров, как у них складывалось с соседями слева, справа, с немцами, с
отношения складывались, мягко говоря, не очень хорошо. Угу. Потому что, опять-таки же, благодаря немецким коллегам, которые предоставили мне немецкие документы из Фрайбурга, что мы видим? Мы видим, что если где-нибудь в сентябре 41-го года немцев раздражает, что испанцы заправляют штаны в носки и ходят в тапочках, и таким образом дискредитируют образ немецкого солдата.
Освободителя.
То, что
тем более, что она же числилась как немецкая дивизия.
Совершенно,
да?
Верно.
250-я, по-моему,
то,
да?
Что они разломали уборную Красного Креста и пустили ее на костер, на котором жарили целую корову, а потом большая часть этой коровы была брошена. То, что они совершили налет на какой-то немецкий вагон и сперли, значит, шнапс, чемоданы немецких офицеров, что касается шнапса, колбасы, это тема отдельного разговора, начиная с Франции. Как они шли по всему этому большому пути. У меня есть крайне любопытные документы.
Ну, их везли до Польши, да?
Правильно. А потом они шли пешочком. Да. А потом они, в общем, есть даже любопытные прибалтийские документы, латвийские коллеги мне помогли с ними, следующего содержания. Вот понимаете, вот такое чувство к нам приближается, ребята, батьки Махно. О том, что в неком латвийском городке население, узнав, что приближается подразделение голубой дивизии, просят выдать, значит, по карточкам все продовольствие на неделю вперед,
чтобы припрятать его.
Совершенно верно. Дальше окна магазинов заколотить. И в течение времени, пока они там, испанцы, будут находиться...
Как смерть, как стихийное бедствие.
Вот
да?
Именно как стихийное бедствие. Может, попадет, может, не попадет, но как повезет. Далее, что немцев раздражало. Испанцы до конца не понимали, что такое воинская дисциплина и что такое приказ. Ну, во-первых...
Они считали, что приказ – это категория философская.
Они считали, что для... Вот понимаете, что такое идальго, что такое единоличник. Я хочу сказать следующее.
Да, мы все читали Дон Кихот.
Да, вот в этой книге есть иллюстрация. Дон Кихот благословляет солдат голубой дивизии на поход в Россию, потому что они все себе казались немножечко Дон Кихотами. То, чего немцы больше всего боялись, рукопашное. Именно там максимальный процент жертв, именно там нельзя спрятаться за немецкую дисциплину, за артиллерию, за хорошо организованное искусство боя. Испанцы были даже со своими длинными ножами в чем-то страшнее, чем немцы. Но вот там, где речь шла о какой-то сложной войсковой операции, ну, вплоть до того, что испанцы наступают, мы говорим о трагических событиях осени 41-го года, но несколько вырвались вперед. Им дает приказ командования, надо бы отступить, потому что вы можете оказаться в окружении. Они говорят, они пошли бы все. Что, мы же наступаем. Да, мы же испанцы. Да, мы же испанцы. Вы знаете, здесь, если брать одного из известнейших испанских генералов Мундиса Грандеса, если это тот самый человек, который железным крестом явился на прием к Дуайту Эйзенхауэру, будучи министром обороны Испании, тот самый, который не побоялся в конце 50-х годов заявить американским журналистам следующее: «Здравствуйте, перед вами человек, который не скрывает своего восхищения перед Адольфом Гитлером». Так вот, этот самый Мундис Грандес, когда получил некий приказ от немецкого командования, ответил следующим образом: «Этот приказ не соответствует нормам испанской чести». В этом отношении...
Я представляю, как это бесило германский генштаб.
Вы знаете, если смотреть переписку, которая шла наверх, которая некими этапами, в конце концов, оказывалась в Берлине и в конечном счете осела вот в военном архиве Германии, во Фрайбурге, совершенно верно, видно, что немцы уже иногда местами жалеют о таком союзнике. Но 41-й год, не до жиру, быть бы живу. И, естественно, все эти мечты и желания заменить испанцев какими-то более дисциплинированными, более ответственными частями из Германии на соответствующем уровне не встречает понимания. С частями это уже напряженка.
Да. Борис Николаевич, а голубая дивизия, она, так сказать, на довольствии была на немецком?
Или на двойном?
Ну, вот да, поскольку официально Франко в войну не вступал, да, это была добровольческая, то помогала ли Испания каким-то образом, или она, да, сходили, эту голубую дивизию просто передали немцам, и она...
Вы знаете, вопрос очень интересный. Если вдуматься, с одной стороны, она была не на двойном довольствии, а на тройном. Следовательно, что-то от немцев в массовом порядке поступали посылки из Испании, в том числе и с деликатесами. И,
от родственников?
Официально от Франко. У меня есть иллюстрация.
То есть правительство помогало, снабжало голубую дивизию?
По крайней мере, пусть не систематически, но регулярно.
Регулярно.
Да. Или это некие благотворительные сборы?
Я бы не стал бы говорить благотворительные сборы, поскольку это делалось как благотворительно, но в основном на государственном уровне. По крайней мере, все это называлось подарки не от какой-нибудь Донны, Розы, а именно от Франко.
От Франко.
То есть это от подарок идет от государства. Плюс, как... ехидно отмечали немцы в своих документах активное самообеспечение за счет мирного населения. При этом испанцы говорят, что они голодали, что им было очень плохо и очень тяжело, что не хватало, что немцы их объедали, что немцы им не давали ничего, ни теплой одежды. Вот с этим я могу согласиться.
Сейчас многие испанцы и греки тоже говорят, что немцы их объедают в
рамках Евросоюза. Потому что когда генерала Муниса Грандеса, генерала, да, спросили немцы, как у вас обстоят дела с теплой одеждой, Муниз Грандес достал руку из кармана и показал, что у него руки в носках. Ну, то, что теплых перчаток не хватает даже командиру. Что же говорить о всех остальных? Безусловно, главным врагом и ужасом испанцев была русская зима. И если почитать испанские документы о том, как 70-градусный мороз, минус 70.
Что они пишут?
Да. Они пишут, да.
Но им казалось, что это минус 70. Ну, да, на самом деле было минус 30, но им казалось, что это минус 70.
А вы знаете, я вначале, конечно, над этими 70 градусами смеялся, но я все-таки использую воспоминания из советской стороны.
Да.
И очень неплохие, очень, я бы сказал, даже хорошие воспоминания человека из Свердловска, который воевал с ними, Александр Добров. Так вот, он даже уралец признавал, что, ну, конечно, не минус 70, но морозы-то были, ой-ой-ой, какие даже сибиряки испытывали чувство дискомфорта.
Я сам как сибиряк скажу, и минус 30 – это ужас. Вот если вот, тем более, ты находишься постоянно на улице, там, на фронте и так далее, это очень серьезно.
Я вам скажу еще.
И нужно очень серьезно утепляться, чтобы не замерзнуть.
Ваши минус 30 – это не наши минус 30.
У вас же еще влажность.
Совершенно. У нас же болотина.
Болотина, да.
А у вас все-таки по суше.
У нас сухой воздух, да.
А плюс еще и ветры.
Да.
Естественно. Но все-таки наши солдаты были одеты гораздо лучше.
Да.
Гораздо лучше. Все-таки валенки и тулупы.
Да, да.
Они были более приспособлены. Вот, кстати, тоже любопытное воспоминание. Чем еще запомнились испанцы? Испанцы запомнились с вечно обгорелыми ногами. Они разжигали костры
и пытались греться.
Да, да, и ноги совали в костер. Сколько они пожаров нам устроили, вот вваливаются избу и пытаются полено в печку запихать,
чтобы согреться.
Именно из-за этого возникали и конфликты, и горели дома. Знаешь,
какой был процент потерь вот именно таких климатических из-за морозов? Болезни, обморожения?
Вы знаете, их было очень и очень много, в особенности зимой 41-42 года.
Зиму,
можно
да.
говорить о том, что несколько тысяч человек обморозились, несколько тысяч человек потеряли свои конечности. Это даже сами испанцы пишут о том, что вот он вот так вот заснул на снегу, а потом просыпается. Ну, что, остается только руки ему отрезать, обмороженные.
Борис Николаевич, но дивизия добровольческая, да? Были ли такие случаи, ну, приехал человек, да, или пришел, да, посмотрел на все это, зима, холодно.
И передумал.
И говорит, да пошли вы все, вернусь-ка я домой. Это было возможно?
Или это рассматривалось как дезертирство?
Это рассматривалось как дезертирство, поэтому были и случаи самострелов. Причем совершенно верно. Угу. И был еще так называемый рай на земле под названием Рига, где располагался немецкий тыловой госпиталь, куда все они мечтали попасть, считая, что это, в общем-то, Европа, считая, что это, в общем-то, рай на земле.
Тихо, безопасно.
Тихо, безопасно, разве что возникали конфликты.
Но медицинское все обеспечение было немецкое.
Там был испанский госпиталь.
А, испанский.
Там был испанский госпиталь. Испанских госпиталей было несколько. Это было в Григорово под Новгородом, был в Порхове, сейчас Псковская область, и такой базовый госпиталь, который располагался в Риге, но это предел мечтания для любого раненого испанского солдата. Кстати, туда возил специальный состав для раненых с именем Лили Марлен. Вот, ну, тоже...
А вот, кстати, как юридически оформлялось? Они, когда поступали в эту голубую дивизию, что это был контракт, срочный контракт, бессрочный контракт? Вот как вообще все это... Были какие-то документы, на основании которых они брали на себя какие-то обязательства?
Да, то есть...
Как это выглядело?
По сути своей, они изъявляли желание...
Писали заявление.
Писали заявление.
Я хочу поступить, да.
Более того, значит, если говорить об эйфории лета 41-го года, об эйфории лета 41-го года, но мне, по крайней мере, испанцы рассказывали следующую байку о том, что хороший врач мадридский из хорошей семьи по фамилии Иглесиас, который вскоре родит сыночка Хулио.
Понятно.
Ага.
Те самые Иглесиас.
Да. Тоже пытался вступить в голубую дивизию, но по каким-то причинам не прошел конкурс на замещение вакантной должности. То есть, вот об этом есть в переписке между Берлином и Мадридом, о том, что желающих поступить гораздо больше, чем реально требуется. Но, повторяю, это эйфория, помноженная на соответствующую пропаганду и помноженная на реальные успехи Германии
первых
месяцев войны. Потом уже речь шла о некой вербовке, когда из некоего воинского формирования требовалось назвать 2-3 добровольцев. Кто-то шел добровольно и брал на себя все обязательства военнослужащего. Некоторые на советских допросах уверяли, что вот на них лейтенант пальцем показал, вот ты пойдешь, и ты пойдешь. Вот и они оказались здесь на Восточном фронте, хотя они никакие не добровольцы.
Все-таки документ, как вот, и на какой срок он подписывался, и как он оформлялся? Они поступали в немецкую армию юридически, да? Или как это все происходило?
Юридически они находились, в общем-то, уже под немцами.
Под
то
немцами.
Есть, поскольку это было воинское формирование, кстати, в отличие от нас, все-таки ротации происходили. Первая ротация прошла уже весной 42-го года. Вот наиболее молодые солдаты, солдаты, получившие ранения, они отправлялись домой. Но, кстати, даже и командиров голубой дивизии было два. Вначале это Муниус Грандес, потом Эстебан Инфантес. Потом, когда Франко в 43-м году заявил, что мы же нейтральные.
Кстати,
мы
же нейтральные.
Да, вот как-то, знаете, Сталинград на всех очень так это хорошо подействовал, но несколько сот вот таких упертых пацанов, вот совсем упертых, вот которые считали, что они должны с коммунизмом сражаться до конца, хотя в 43-м, 44-м году было понятно, на чьей улице праздник, вот они образовали «Голубой легион», остатки которого сражались до мая 45-го года, и у меня есть данные на
до Берлина.
В Берлине, и у меня есть данные на некоторых испанских военнопленных, которые принимали немецкое гражданство, и которых наши брали, соответствующие органы, летом 45-го года в Германии. Так что в этом отношении вот этот самый состав, он, конечно, на протяжении всех этих месяцев войны менялся.
Мигель нам рассказывал, тоже это очень, так сказать, другая сторона, что ли, медали, это то, что на советской стороне, на стороне Советского Союза тоже воевало очень много испанцев, ну, естественно, в первую очередь тех, которые приехали, вот когда, так сказать, их эмигрировали, да, из Испании после окончания гражданской войны. Вот, но в частности, части, и очень многие по линии НКВД, поскольку их в армию не брали как советских, как не советских граждан, вот, а НКВД, так сказать, это проще решалось. Но в тылах голубой дивизии, да, действовал некий отряд
диверсантов. Испанский партизанский отряд. Я бы даже не сказал, что это уж совсем диверсант. Это был классический партизанский отряд, который был...
Он входил в общую структуру партизанского движения, который был под контролем НКВД, это известно, да?
Вы знаете, с одной стороны, безусловно, да. В противном случае никто бы их забрасывать в немецкий тыл не стал бы. Это раз. Вы знаете, когда я смотрю на историю этого трагического партизанского отряда, у меня ему посвящена целая глава, то есть испанские партизаны в болотах России и в тылу голубой дивизии, это были чистые люди, ненавидевшие фашизм всеми фибрами души. Они считали, что их война в тылу голубой дивизии – это продолжение гражданской войны.
Естественно.
Плюс они очень верили в Сталина. Они считали, что если испанцы принесут еще одну плату кровью, вот сейчас вот на фронтах Великой Отечественной войны, то после того, как, естественно, Советский Союз добьет Гитлера, добьет Муссолини, он предъявит соответствующий счет Франко, и испанцы, республиканцы при поддержке Советского Союза вновь вернутся в Испанию уже победителями, а не побежденными. Но, к сожалению, судьба этого партизанского отряда во многом страшная. Во многом это связано и с безалаберностью, потому что во время высадки один из самолетов перепутал курс, и их высадили один из отрядов в районе Вологды. То есть это самолет полетел в другую сторону.
Ну да, не говорящие по-русски люди, чернявые, да, оказываются под Вологдой.
Ну, это еще ничего. А вот когда они оказались в Псковско-Новгородских болотах, чернявые, не говорящие толком по-русски, а самое главное не это, не переносящие морозов, не имеющие лыж, не имеющие на них ходить, люто ненавидящие врага, готовые бороться до последнего, в радиограммах сообщающие, что они отказываются от денежного содержания, а хотят свои деньги перевести не родным, не близким, а Фонд Победы. То есть подписывались на заем.
Фанатики.
Убежденные люди. Но из-за ряда несостыковок этот отряд попал под подозрение о том, что якобы с ними работают немцы. И какое-то время этот отряд не снабжался ни лыжами, ни продовольствием, ни боеприпасами. Им не выделялись конкретные задания, их действия не координировались. И очень много из тех людей, которые искренне и честно мечтали сражаться с гитлеризмом, с нацизмом, получили лишь одно право – умереть в борьбе за это.
Вы знаете, я еще один вопрос, мы успеем до конца нашей программы его осветить. Мы все время говорим об Испании, о голубой дивизии в период Великой Отечественной войны. Но Вторая мировая война началась в 1939 году. Между 1939 и 1941 годом каково было поведение испанцев? Там не было большевиков в качестве врагов, да? Они появились только, так сказать, в июне 41-го года. Как Испания вообще себя вела? Никаких голубых дивизий, как я понимаю, да? Они просто спокойно пережидали.
Но давайте не забывать следующее. Гражданская война в Испании также закончилась в 1939 году.
Ну да.
Она закончилась буквально за 4 месяца
до начала Второй мировой войны.
И, естественно, вот весь этот процесс страны, которая пыталась прийти в себя после вот того, что творилось на протяжении всех этих долгих месяцев и лет,
ей было не особо до этого.
До того, что там в Европе они всё-таки на отшибе где-то.
Нельзя забывать о том, что даже Адольф Гитлер как-то в сердцах назвал Франко мерзким жидом. Из-за чего? Из-за того, что Франко, как нечестный человек, получавший хорошую помощь в гражданской войне от нацистской Германии на предложение...
И от Италии, кстати.
И от Италии. Но почему-то я не увидел, чтобы Муссолини назвал Франка каким-то нехорошим словом.
Да, помельче был.
Да, помельче был. Может быть, не такие опломбы были. Но вот и когда Гитлер заявил, что ну, брали в долг, брали, ну ребята, пора бы и должок-то отдавать. В конце концов, ну что за безобразие? Типа отношения с Англией не прерываете, да, с Америкой не прерываете, хотя вон у вас язва под названием Гибралтар, да, есть, а как солдаты голубой дивизии мечтали о том, что вот они вернутся из Новгорода, из-под Новгорода, и возьмут Гибралтар. У меня есть даже фотография, вот они едут из Новгорода, есть у нас малихонная деревушка, Пассат. Ну, сколько там, домов 30-40, а на вагоне надпись, на испанском вагоне: «Вчера мы взяли Пассат, завтра мы возьмем Гибралтар». Да, более того, они стихи сочинили: «И по Северной Африке пролетим, как Сирокко, и вернутся Испании весь Оран и Марокко, когда сотрем мы границу между Испанией и Португалией и сбросим поганого англичанишку со скалы Гибралтара». Так что они действительно мечтали о возрождении империи, но...
Но вот не очень вмешивались в эти конфликты.
Но эти мечты, кстати, как мне кажется, не очень...
Что Франко, что... Полминуты у нас осталось. Что
Франко
он говорил?
Франко боялся, что еще одной полноценной войны страна не выдержит. О том, что она окажется той самой... соломинкой, которая переломит спину верблюду. И он стал вести политику лавирования, что, в общем-то, и позволило ему тихо и мирно доправить до середины 70-х годов.
Спасибо. Спасибо нашему гостю, Борису Николаевичу Ковалеву, профессору из Великого Новгорода. Спасибо вам, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».